Карлик нос. Господин, как неправы те, кто думает, будто только во времена Гаруна аль-Рашида, владыки Багдада, водились феи и волшебники, и даже утверждают, будто в тех рассказах о проделках духов и их повелителей, что можно услышать на базаре, нет правды. Еще и в наши дни встречаются феи, и не так давно я сам был свидетелем одного происшествия, в котором принимали явное участие духи, о чем я и поведаю вам. В одном крупном городе любезного моего отечества Германии много лет тому назад тихо и мирно жили сапожник с женой. Он сидел целый день на углу улицы, латал башмаки и туфли, и даже точал новые, если кто доверял ему эту работу. Но в таких случаях ему приходилось покупать раньше кожу, потому что он был беден и не держал запасов. Жена его торговала овощами и плодами, которые разводила в садике за городскими воротами, и люди охотно покупали у нее, потому что она одевалась опрятно и чисто и умела красиво разложить и показать лицо свой товар. У этих скромных людей был красивый сынок, складный, пригожий лицом и для своего 12-летнего возраста довольно крупный. Обычно он сидел подле матери в овощном ряду и охотно помогал хозяйкам и поварам, закупившим много всякого товара у сапожниковой жены, донести его до дому. Из такой прогулки он редко возвращался без красивого цветка, мелкой монеты или лакомства, потому что господам нравилось, когда повара приводили с собой красивого мальчика, и они всегда щедро его награждали. В один прекрасный день сапожникова жена сидела по своему обыкновению на базаре. Перед ней стояли корзины с капустой и другими овощами, с различными травами и семенами, а в корзиночке поменьше лежали ранние груши, яблоки и абрикосы. Сынок ее, Якоб, так звали мальчика, сидел около и звонким голосом выкрикивал: «Пожалуйте, господа, взгляните, что за чудесная капуста, что за душистые травы! Покупайте, хозяйки, ранние груши, кому ранние яблоки и абрикосы, мать торгует без запроса!» Так выкрикивал мальчик. По базару как раз проходила старуха, оборванная в лохмотьях. У нее было остренькое личико, от старости все сморщенное, красные глаза и острый нос крючком, чуть не до самого подбородка. Она шла, опираясь на длинную клюку, и все же было непонятно, как она передвигается. Она ковыляла, хромала, спотыкалась. Казалось, ноги у нее на шарнирах, и она вот-вот полетит кувырком и стукнется острым носом о мостовую. Сапожникова жена внимательно оглядела старуху. Уже 16 лет сидела она ежедневно тут на базаре и ни разу еще не видела этой старой корги. Но она невольно испугалась, когда та заковыляла прямо к ней и остановилась у корзин. «Вы, Ганна, торговка овощами?» — спросила старуха противным хриплым голосом, все время тряся головой. «Да, это я», — ответила сапожникова жена. «Вам что угодно». «Посмотрим, посмотрим. Поглядим травку, поглядим травку. Есть ли у тебя то, что мне надобно?» — ответила старуха, нагнулась к корзинам и стала рыться коричневыми уродливыми руками в корзине с травами. Длинными паучьими пальцами хватала она травы, разложенные так красиво и аккуратно, затем подносила одну за другой к длинному носу и обнюхивала со всех сторон. У жены сапожника надрывалось сердце при виде того, как старуха перебирает редкие травы. Но она не смела ничего сказать, ведь выбирать товар — право покупателя. Да кроме того, она испытывала какой-то непонятный страх перед этой женщиной. Перерыв всю корзину, та пробормотала: «Дрянь, а не товар. Дрянь, а не травы. Ничего, что мне надобно. 50 лет тому назад куда лучше было. Дрянь, а не товар. Дрянь, а не товар». Такие речи рассердили Якоба. «Послушай, старуха, где у тебя совесть?» — сердито крикнул он. «Сначала копаешься своими противными коричневыми пальцами в прекрасных травах и мнешь их, потом суешь себе под длинный нос, никто, кто это видел, их теперь не возьмет, а потом еще ругаешь наш товар дрянью, а у нас ведь покупает повар самого герцога». Старуха покосилась на бойкого мальчугана, противно хихикнула и прохрипела: «Так-так, сыночек, значит, тебе не нравится мой нос, мой красивый длинный нос. Погоди, у самого такой посреди лица вырастет и вытянется до самого подбородка». С этими словами она заковыляла к другой корзине, в которой лежала капуста. Выбрала самые красивые белые кочны и давила и жала их так, что они кряхтели. Затем кое-как побросала в корзину и опять сказала: «Дрянь, а не товар, дрянь, а не капуста». «Не тряси так противной головой!» — испуганно закричал мальчуган. «Шея-то у тебя не толще капустной кочерышки, того и гляди, подломится. А тогда твоя голова полетит прямо в корзину. Где нам тогда найти покупателя на свой товар?» «Так тебе не нравятся тонкие шеи?» — хихикая пробормотала старуха. Ну так у тебя совсем шеи не будет. Голова уйдет в плечи, чтобы как-нибудь не свалиться с тщедушного тельца». «Не болтайте всякого вздора с мальчуганом», — сказала, наконец, Сапожникова жена, рассердившись, что та все только щупала, разглядывала и обнюхивала. «А ежели вам что надобно, так поторопитесь, а то вы разогнали других покупателей». «Ладно, будь по-твоему», — воскликнула старуха, злобно взглянув на нее. «Я куплю у тебя эти 6 качнов, но ты видишь, я опираюсь на клюку и не могу ничего нести. Позволь твоему сыночку донести мне товар до дому, а я его отблагодарю». Мальчугану не хотелось идти, и он заплакал, потому что боялся безобразной старухи. Но мать строго приказала ему слушаться, так как считала грехом взвалить на старую немощную женщину такую поклажу. Хныча послушался он матери, сложил качны в корзину и пошел по базару за старухой. Дело шло у нее не очень-то быстро, и понадобилось добрых 3/4 часа, чтобы дойти до отдаленной части города, где она остановилась перед ветхой хибаркой. Тут она вытащила из кармана старый ржавый крючок, ловко вставила его в замочную скважину, и дверь с громким треском растворилась. Но как удивился Якоб, когда вошел в дом. Внутри все было великолепно убрано, потолок и стены облицованы мрамором. Вещи все из дорогого черного дерева с инкрустацией, из золота и полированных камней, пол из стекла и такой гладкой, что мальчуган поскользнулся и упал. А старуха вытащила из кармана серебряную дудочку и стала насвистывать песенку, которая пронзительно разносилась по всему дому. И сейчас же по лестнице спустились морские свинки. Якову показалось очень странным, что они ходят прямо на задних лапках, что скорлупки от орехов заменяют им башмаки, что одеты они в человечью одежду, а на головах носят самые новомодные шляпы. «Ах вы, мразь негодная! Куда вы девали мои туфли?» — прикрикнула старуха и швырнула в них клюкой, да так, что они завизжали и подскочили. «Долго мне еще здесь стоять?» Они быстро запрыгали вверх по лестнице и вернулись с двумя скорлупами кокосового ореха, обшитыми внутри кожей, и ловко надели их старухе на ноги. Хромоты и ковыляний как не бывало. Она отбросила клюку и очень быстро заскользила по стеклянному полу, таща за руку Якоба. Наконец старуха остановилась в комнате, в которой было много всякой утвари, так что она, пожалуй, походила на кухню, хотя столы красного дерева и диваны, засланные роскошными коврами, больше подобали парадным апартаментам. «Садись, сынок», — очень ласково сказала старуха, запихивая его в угол дивана и задвигая столом, чтобы он не мог вылезти. «Садись, человечьи головы не такие уж легкие, да не такие уж легкие». «Что-то я вас, бабушка, не пойму», — воскликнул мальчуган. «Я правда устал, но нес-то я капустные головы. Вы их купили у моей матери». «Ну, это ты ошибаешься», — засмеялась старуха, подняла с корзины крышку и, схватив за вихор, вытащила оттуда человечью голову. Мальчуган опешил. От страха он не мог понять, что случилось, но сразу подумал о матери. «Если прослышат про человечьи головы, — решил он, — то станут, конечно, винить мою мать». «Погоди, я дам тебе что-то в награду за то, что ты такой послушный», — пробормотала старуха. «Потерпи минутку, сейчас сварю тебе такого супцу, что ты его всю жизнь помнить будешь». Она сказала и снова свистнула. Сначала прибежали много морских свинок, одетых по-человечьи. На них были повязаны кухонные фартуки, а за пояс заткнуты уполовники и кухонные ножи. Вслед за ними прибежала в припрыжку толпа белок. Ходили они на задних лапках, на них были широкие шаровары, а на голове зеленые бархатные шапочки. Должно быть, это были поварята, потому что они очень быстро взбирались вверх по стенам и спускались оттуда со сковородками и мисками, с яйцами и маслом, травами и мукой, и несли все это к очагу. А возле то и дело сновал взад и вперед старуха в своих туфлях из скорлупы кокосовых орехов, и мальчуган видел, что она очень старается сварить ему суп повкусней. Теперь огонь затрещал веселее, сковорода задымилась и зашипела, в комнате распространился вкусный запах, а старуха все бегала взад и вперед, и белки, и морские свинки вслед за ней, и каждый раз, как она проходила мимо очага, она совала свой длинный нос в котелок. Наконец все закипело и заклокотало, от котелка повалил пар, а пена брызнула на огонь. Тогда она сняла котелок, вылила содержимое в серебряную миску и поставила ее перед Якобом. «Так, сынок, так», — сказала она, — «вот покушай супцу и получишь все, что тебе так во мне понравилось. Станешь сам искусным поваром, ведь надо же чем-то быть, а вот травки, травки-то тебе нипочем не найти. Отчего не было ее в корзине у твоей матери?» Мальчуган не понимал, как следует, что она говорит. Тем усерднее принялся он за суп, уж очень он ему понравился. Мать не раз потчевала его лакомыми кушаньями, но ничего еще не приходилось ему так по вкусу. Суп был кисло-сладкий и очень наваристый, от него исходил тонкий запах трав и кореньев. Пока он доедал последние капли превосходного яства, морские свинки зажгли арабское курение, от которого по комнате пошли голубоватые клубы дыма. Клубы эти все сгущались и сгущались, и оседали. Аромат курения действовал на мальчугана как дурман. Каждый раз, как он приходил в себя, вспоминал, что пора к матери, и хотел встать. Он снова погружался в дремоту, а под конец и вправду заснул на диване у старухи. Странные сны привиделись мальчику. Ему чудилось, будто старуха сняла с него одежду и облекла его в беличью шкурку. Теперь он мог прыгать и лазить не хуже белки. Он познакомился с остальными белками и морскими свинками, народом весьма учтивым и благонравным. Вместе с ними нес он службу у старухи. Сначала он допускался только до обязанностей чистильщика сапог, то есть он должен был смазывать маслом и начищать до блеска кокосовые орехи, которые старуха носила вместо башмаков. С этим делом он справлялся ловко, так как в отцовском доме его не раз засаживали за такую работу. Приблизительно через год, снилось ему дальше, он был допущен до более тонкой работы. Ему приказано было вместе с другими белками ловить пылинки, плясавшие в солнечном луче, а наловив достаточное количество, просеивать их через частое сито. Хозяйка считала солнечные пылинки за самые что ни на есть нежные на свете, и, потеряв последние зубы, она не могла жевать как следует, а потому ей пекли хлеб из солнечных пылинок. Еще через год его перевели в число тех слуг, что собирали питьевую воду для старухи. А старуха пила весьма много, поэтому водоносам приходилось туго. Через год его приставили к работе по дому. На нем лежала обязанность держать в чистоте полы, а так как они были стеклянными, и на них заметно было даже дыхание, то работа эта была нелегкая. Они терли полы щетками и, привязав к ногам старую суконку, ловко скользили по комнате. На четвертый год он был, наконец, определен на кухню. Это была почетная должность, до которой допускали только после долгих испытаний. Там Якоб из поваренка дослужился до старшего повара-паштетника и приобрел такой огромный опыт и умение во всем, касающемся поварского искусства, что часто сам себе дивился. Все он постиг, всему научился. Быстро и вкусно готовил самые замысловатые кушанья, паштеты, в которые входили 200 разных приправ, овощные супы из всех существующих на свете травок. Так протекли на службе у старухи лет 7. И вот как-то раз она собралась уходить, сняла свои кокосовые башмаки, вооружилась корзиной и клюкой, а ему приказала ощипать курочку, нафаршировать травами и, вкусно подрумянив, зажарить к ее приходу. Он приготовил ее по всем правилам поварского искусства. Свернул шею, ошпарил кипятком, ловко ощипал, поскоблил кожу так, что та стала гладкой и нежной, и выпотрошил курочку. Потом принялся собирать травы для начинки. На этот раз он увидал в кладовой, где хранились травы, стенной шкафчик с приоткрытыми дверцами, которого он раньше не замечал. Любопытствуя узнать, что в нем, подошел он поближе. И, глядь, там стояло много корзиночек, от которых исходил приятный крепкий запах. Он открыл одну и нашел травки совсем особой формы и цвета. Стебель и листья были голубовато-зеленые, а на конце сидел огненно-красный цветочек с желтой каймой. В раздумье разглядывал и нюхал он цветок, от которого струился тот же крепкий аромат, которым благоухал суп, сваренный ему когда-то старухой. Но запах был так силен, что он чихнул, стал чихать сильнее и, наконец, совсем расчихался и проснулся. Он лежал на старухином диване и с удивлением оглядывал комнату. «И привидятся же такие сны, прямо как наяву», — подумал он. «Я мог бы поклясться, что я, жалкая белочка, вожу дружбу с морскими свинками и прочим зверьем, и что в то же время я стал искусным поваром. Ну и посмеется же матушка, когда я ей все это расскажу. Только, пожалуй, она заругает меня, что я заснул у чужих и не помогаю ей на рынке». При этой мысли он поднялся, собираясь уходить. Все тело у него еще одеревенело от сна, особенно шея. Он не мог как следует вертеть головой. Он даже сам на себя усмехнулся, что он такой сонный, никак не придет в себя, и то и дело тыкается носом в шкаф или в стену. А когда быстро обернется, задевает носом о дверной косяк. Белки и морские свинки с визгом бегали вокруг него, словно хотели увязаться за ним. Уже стоя на пороге, он позвал их с собой, ведь это были такие славные зверюшки. Но они быстро покатились на своих ореховых скорлупках обратно в дом, и только издали доносился их визг.